Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Читаємо Бикова. Год тому політики і громадські діячі, письменники і мастаки, дипломати і музики читали у ефіри «Свободи» улюбленные фрагменти биковських твораў. Гэтымі днями, калі исполнилося 85 годов з дня народження Василя Владимировича Быкова, мы повторяем архивные записи. Про Василя Быкова говорить прозаик Альгерд Бахаревич.
Як і більшість людей моєго покоління, упершиню я відкрив для себе Быкова під час вишоби в школі. На уроках білоруської літератури, яку вишні ненавиділи з той ширістю, на яку здольні тільки подлетки з мінських ускраїн, наставниця любила ладити інсценіровки не тих хрестоматийних фрагментів у створах наших народних письменників. Мильні опери Шамятіна, пастеральні діалоги Мележа, видовільні сцени Павлінки. Быков не вписувався у любовно розпрацьованої наставниці схеми. Він був занадто незручний, складаний, неутульны, помушал думать. Неяк спакваляясь, являлась повага до этого вечно сердитого дядьки на фотоздымку. Когда я учился в университете, за ним Быкова начали связываться и некие комичные моменты. Некто из доследчиков ратом обвестил Быкова первым белорусским экзистенциалистом. Я добро памятаю эту смешную гордость выкладчиков. Вот, глядите, теперь в нашей литературе есть свой экзистенциалист. И мы с такой понтанностью начали прикладывать до суворой быковской прозы сартровские строи, быцем были на распродаже и боялись, что некто зараз перехопить уподобанную речь. И так само и теперь, мне сдается, на Быкова все промирают что-то, стараются навесить мага больше лавровых и терновых венков. Меж тем ни пророком, ни святым, ни гением он не был. Ведаю Быкова только по книгах, и моя пошана до его связана передусим с тем, что это, видать, был саправды живый человек, який без криводушности, страху и фальшу писал про то, что ему болело. Ягоным профилем был болевый шок, а не анестезия. Неяк я сформулював для себе, чому я не люблю белорусскую советскую литературу, потому что самоцензура у наших народных письменников завсёды совпадала с державно-громадской цензурой. Про Быкова такого, дякую Богу, не скажешь. При этом особисто для меня Быков был застояться нехай не типовым, однако все же советским письменником. Советским по манере письма, по своим разумению литературы, по своим подходе до творчества. Это не ягоная вина, позбавиться советскостью он был нездольный, глядя на свою вартую повагу громадянскую позицию и свой совсем не советский неподробный патриотизм. На мой погляд, свои лепшие речи он написал, находящийся именовито в стихии советской литературы. Думаю, ему было вельми тяжко в опошные годы життя, но сучасная литература потребует письменника носить маску, а Быков этого не умел. На свободе я читаю урывок с «Волчиной ямы», гастрономичная сцена с жабами и выдатный, вельми живый, схованный в тексте рядок, який уразил меня своей выкшталцонностью. Бамш босой ногой рашуче спинял их, протолчу спрыт у траве.
Альгерд Бахаревич читает урывок за повести Василия Быкова «Волчиная яма».
«Волчиная яма». Здається, він знов заснув, добирав недоспаний уночі час, як устривожено прочнувся від близьких торопких кроків. Той йшов однекуль бамш, босонож, без шапки, високо за колені під касаних штанах. «Уставай і давай за дровами, будем жабов смажить». «Жабов? А ти думав? Смокота, я вже єв», – сказав бамш і вивалив шапці десяток різного поміру жабов. Некоторі з їх одразу кинулися пречі, бамш босою ногою рашуче спиняв їх, протовчи сприт у траві. «Куди, куди скачеш? Я тебе дам удирать». «Знаєш», – сказав він хлопцю, – «то, може, і добре. Усе ж у жабам радіації менш. Бо тутейше ні з Чорнобиля прискакали. А риба чорт її ведає, откуль пливе». Слабое гэтае суцішэнне не дуже кранула солдата, які паволі, без жадной ахвоты, палез на абрыў, у бор пад дровы. Бамш не хлусяў, ён сапраўды еў жабу. Не тут, у зоне, а летась пад Менскам, як яны ўдвух акупавалі нічую пустую дачу. Правда, тады яны мелі бутэльку, з якой яно ўсё смачней і адважней. Ягоны напарнік Труш, нядаўні дацэнт інстытуту, падаў прыклад гэтай адмысловай закусі. Ён жа распавёў, што недзе пад Полацкам мясцовы рыбгас заключыў дамову з французскай фірмай на пастаўку такіх вожабаў. Увесну кашамі вазілі ў Парыж на адмыслова зафрахтаваным для таго самалёце. Французы няблага плацілі валютай, на якую начальнік рыбгасу паставіў катэдж над возерам і купіў пыжо. Катэдж, правда, хутка згарэў, а што стала з пыжо, дацэнт не ведаў. Можа, праўда, можа, і плёткі, меркаваў бамш, але цяпер перабіраць не выпадала. Сапраўды, жраць дужа карцела, як і заўжды. Стримлюючи гідоту, бамж ножиком випотрошив жабіни вантроби, кинув у раку. Нарихтований жабу гадком розклав на траві, а нікотори ще тузали лапками, але більшість лежала тихо. Солдат принес ладний беремок суша, яни розкочегарили добре вогнище і на вигрібному з його жари поклали пляскати жабіни тушки. Спакваля двуголля пошибував незрозумілий, але бицем зусім не бридкий пах смаженого. Жаби помалу пеклися. «Хочеш жить, умей, падлу, жрать», – сказав бамж. «Вось девіз советских бомжов». «А что, есть бомжи и не советские?» – запытал солдат. «А як же? У Франции, например, бомжи. Называются по-французску кляшары», – доцент рассказывал. «Ну, живут, я тебе скажу, не горш, чем у нас секретары райкомов». «Неужо?» «Правда. Доцент ездил в Париж, бачу. Спят под собором, ранечко снедают в Болонском парку. Культурно так, на лауце постелють газетку, поставят бутылечку червоного. Ну и там французскую булочку, колбаску. Посля добавят еще в бистро, так забегаловка по-ихному называется. Ну а обед, само собой, где-нибудь на Елисейском поле». «Елисейских полях», — поправил солдат. «Може и на полях». Коли одного поля мало. Їх же там так само, мабуть, немало, кляшарів гэтых. А у нас яких, може, пару десятков, і тим жрать не дають. Во, треба жабу жрать. А не отрутимся? Ні чорта не буде, запевнив бомж. Радіація не дасть. Яна сама кого хочеш отрутить. Солдат зрозумів той, як жарт, хоча на гэты раз йому було не до жартов. Як і завжди, він чувся пригнеченим, мало що його веселило чи навіть захопляло. Той, мабуть, зауважив бамж, і знарок несердіто почав докирати солдату. «Ти гэта, не тісні, молодий ще, треба легче почуватися. Молодая біда, яна штупилінка, дзьмух і нема. Праз місяці не вспомніш, ще хто ведає, кому пошентіть, їм там, на чистій землі, ці нам тут, у зоні». «Наврад ці нам», – сказав солдат. «А войне наврад», – загорячився бамж. «Мы тут сядим на никчемной земле, сами по себе, а яны там для ядерных базов. Ну, потім смолянуть у першую чергу, сообрази». «По всех разом?» «А войне правильно. Все ж ты солдат, да еще дезертир, мусить слабо в гэтым петрыш. А я офицер запасу, 20 годов отслужил, в том числе 6 в ракетных войсках стратегичного призначения. Понял?» «Что было понимать», – думал солдат. «И дурню зразумело, что будут солять по базах». Але гэтых базаў навокал столькі, што промаху проста не можа быць. За кожным кустом база. Да і Чарнобыль не пустка, там таксама засталіся рэактары. Але салдат не хацеў ні спрачацца з гэтым чалавекам, ні нават абмяркоўваць балючую праблему. У яго свае праблемы былі не меней балючыя. Зноў па адной, як учора падлешчыкаў, яны пачалі есці падсмажаных жабаў, абсмоктваць іх тонкія костачкі. Жабы ўвогуле былі дробныя, канешне, абодва яны не наеліся, хіба што раздражнілі свой згаладнелы апетыт. І бамж абвясціў: «Ну, здорава, ды мала. Знаеш, давай ты нацягай болей дроў, а я зноў у балота. Ужо я іх налаўлю». Так яны і зрабілі. Салдат зноў палез у бор, а бамж хуткім крокам пашыбаваў берагам рэчкі да недалёкага балота. Салдат хадзіў доўга, забрыў нават далёка. Баравы лес усюды быў прыгожы нейкаю трагічнаю прыгажосцю. Хвоі з ціхім гулам гайдаліся ў гары, свежыя лістоты трапяталіся пад імі бярозкі, бо не падазраючы, дзе раслі. Дзе на сонечных палянках высока вымахала нейкая невядомая трава, нібы жыта, нават з пустым калоссем. Ніхто яе тут не таптаў, не касіў, голлі нідзе не трапляў. Птушак, нават вырання і таго не было відаць. Аднойчы толькі высока над хвоямі палунаў у небе лясны канюк і таропка паляцеў кудысьці на захад. Чагосьці яму тут не падабалася.
Альгерд Бахарэвіч чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Ваўчыная яма». Вы на хвалях «Радіо Свабода» у эфіры перадачы «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць празаік Уладзімір Дамашэвіч.
У мяне былі з Васілём Быкавым апошнія развітальныя нават сустрэчы. Адна, калі ён яшчэ жыў у Мінску, але ўжо недзе збіраўся. Я нават не ведаў, куды і што, і як у яго атрымаецца. Другая сустрэча была ўжо пазней у метро на Кастрычніцкай плошчы, там на этой развязцы ён быў адзеты па асенняму такім ахоўнага колеру плашчы, выглядаў добра. Мне так падалося, што ён яшчэ ў сіле, ў моцы, і ў мяне было добрае ўражанне. Мы так у гэтай от мітушні пастаялі, пагаварылі. Ніколі я не думаў, што гэта будзе мая апошняя з ім сустрэча.
Празаік Уладзімір Дамашэвіч чытае ўрывак з выступу Васіля Быкава.
Василь Быков. Фрагмент выступления на пленуме Союза письменников в листопаде 85 года. Мне думается, что свой кожный родок, кожное слово и образ письменник повинен адресовать народу, выказывать ягоные клопоты и ягоный боль и робить это с граничной правдивостью. Могут запытаться, а як уведать про гэтые клопоты и гэты народный боль? С народом же не параешься? На жаль, не параешься, это правда, але тут треба довериться таленту, коли только ён есть. Талент, між іншим, тым и адрозніваецца ад не таленту, что выдатно отчувае народный клопот, бо сам им живе, а зусім не тым, что умее прыгожа описывать усход солнца, ці зіхатенне росы на аксамітнай траве, як недавно еще лічылі некоторые вучоные книжники. Еще треба памятаць, что талент мае право говорить народу всю правду про его наиснаванне, часом горкую и болючую правду, якая есть у истории кожного народа. Конечно, нема ніякай гарантии того, что автора неоткладно засыплють кветками, могут и закидать каменем. Але коли ягоная правда с великой литеры, дык пройде час, и ему той же народ поставить пригожий помник на самой пригожей площади своего столичного города. Але это пошля, бо при житті. Нет пророка в отечестве своем, истина добра ведомая с часов первых христиан, и каждый из нас, творцев, повинен памятать это. Коли говорить про нашу белорусскую литературу, так мне сдается, что при наявности несумненных талентов и соправды значных творов, ей все ж моцно шкодить певный рационализм, головны, коли можно так сказать, подыход до многих з'яв життя и мастацтва. Особливо прикро, что гэты недохоп поступово, але неухильно запановывая так само и в нашей поэзии. Мало непосредности, свежести, светоусприймання, органичности почуття сярод великой колькости поэтичных родков и сборников апошніх годов дуже мало, однак, отблесков. Той страсти, якая хвалює свет громадства и якая завжди так ярко визначає верши нашого старейшого и завжди молодого Піміна Панченки, чи неуримчливого Геннадія Буравкіна, чи чаровника белорусского слова Григора Бородуліна, той мудрой щирості отчування, якая стіпло и добре живе у родках талановитой Жені Яніщиц, той нечаканой стихийной натуральности, что есть у вершах молодого Леонида Голубовича. Что дотычить прозы, дык не глядячи на появление целого рада соправды добрых книг на темы сучасности, войны, публицистичных и драматургичных творов, головная книга на кшталт Мележовской эпопеи еще все напереде. У нашей литературы застается белая пляма на месте незабывного Владимира Короткевича. Человечий лёс, до якого, до речи, поставился так неудячно. Але, мабуть, так уже заведено на белом свете, что до соправдных апостолов добра и справедливости лёс завжди ставится неудячно. Перший их распиная, каб затым узвысить.
Празаік Уладзімір Дамашэвіч чытаў урывак з выступу Васіля Быкава на пленуме Саюзу пісьменнікаў у лістападзе 1985 году. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. А зараз анонс нашай заўтрашняй перадачы.